Скажите, пожалуйста, а у вас на русском языке какие-нибудь есть опубликованные работы?
Мои?
Да.
Нет, у меня по-русски только одна, это, значит, в пещере, в Каповой, которая юг Урала, пещеры. Одна из моих специальностей, я объясню почему, это как бы звучание доисторических пещер с росписями. А почему звучание пещеры? Потому что если, значит, античная христианское пение, да, и это было в романских и дораманских церквях, и они вообще очень звучащие. И как раз искусство звучащего пространства, звучащей церкви, это очень было развито вообще в христианской, значит, и западной, и восточной церкви, особенно на Западе. В православных церквях потом это позднее, но, значит, это иконостас. Иконостас, он, как вы понимаете, отрезает акустику, резонанс. Так что это было, значит, больше на Западе, где иконостас не появился. Это на Западе осталось, как было в первые, в общем, века.
Тогда, может быть, даже храмы готические строились с какой-то ориентацией на воссоздание такой акустики пещер.
Особенно как раз не готический. Готический уже переходит в другой период. Вот, это особенно романский, дораманский. Да? И
Дораманский.
самый звучащий это как раз романский. И чтобы понять, как пели, а именно петь в резонансе, это очень-очень важно. Потому что в резонансе нужно петь на натуральных интервалах, которые как раз построены на естественном резонансе. Например, когда большой резонанс, если там
Ну
играть
да,
на рояле,
конечно.
будет ужасная каша. Да? Вот. Значит, есть специальная манера петь в резонансе, в этих натинтервалах, которые
Да.
построены на правилах резонанса. И я много над этим работал. А тут один специалист как раз пещер доисторических с росписями как-то меня пригласил в пещеру. И я там начал звучать, это моя как бы тоже специальность теперь в пространство. И сразу я подумал, а есть ли связь между размещением этих росписей, этих картин в пещере и акустическим качеством места, где находятся эти картины. И я там работал. И, к счастью, первая пещера, в которой мы работали, оказалось, что там именно совпадение очень высокое. А именно так, там, где больше всего звучит, там больше всего этих картин и росписей. Вот, и потом я, значит, много работал, и включая, я очень рад, и как-то это не горжусь как-то этим, что есть в России, значит, юг Урала, в Башкирии, пещера Капова, а по-башкирски Шульганташ, который как раз там тоже, где больше всего пространства звучит, там больше всего этих картин. Потому что почти что все, ну, в общем, самая большая часть этих известных пещер, они во Франции и в Испании. Вот. А потом нету, нету, нету. А потом юг Урала, видите. Вот. Но теперь как раз кажется, что если на Западе и на Урале, где-то посередине, если это родственная какая-то традиция, где-то должно быть
Может
посередине.
быть, на
Теперь
Украине, там
открыли.
Карстовых много пещер
До
в
сих пор не
Карпатах.
нашли, но в Карпатах я как раз, у меня был прогноз, что должно быть посередине в Карпатах, Балкане, на Балкане. И, в общем, там нашли недавно, лет, не знаю, 3-4-5 тому назад, в Румынии. Да. Но я там не был, мне не советовали, что очень труднодоступно, там нужно много километров идти в довольно трудных условиях и так далее. Она, в общем, не такая, не самых, как будто бы, интересных.
Тогда вот
Вот.
такой у меня вопрос. Ну, вот те певческие культуры, которые в основном ориентированы на открытый воздух, на вот открытое пространство, они как-то по-другому устроены, и там, наверное, не столько внимания уделяется именно резонансу, и вот акустической частоте, там как по-другому строится интенционность.
Да, то есть, когда пение в резонансе, конечно, свои правила, да. Как раз что касается пещеры, это значит одно, а есть уже наскальные, знаете, которые наружу, вот.
Да,
И
наружу
там,
уже
значит,
по-другому.
там будет, если тогда, это уже эхо будет не в закрытом, а в открытом пространстве. И это, конечно, очень сложно. Это эхо там, понимаете,
Ну да, там
ответит
крупное
какая-то
эхо уже
горка,
большое.
какая-то там, вот. Самое замечательное эхо это когда на озерах, когда тихое озеро, это как зеркало, и тогда там очень много. И значит, я много в этих романских специально, у меня много записаны CD, значит, пластинок. А когда готическое меняется, видите, потому что это, значит, одноголосие, это античная большая, значит, культура, античная, христианская. Это до XII века, а потом, видите, конец XII, конец романского, XIII, это уже готическое, и тогда тоже меняется и культура, это антично-христианская, уже, понимаете, уже переменилась, экономика другая, это чисто средневековая тогда, и культура, скажем, на Западе, ну здесь тоже, да, в общем, это античное меняется, и появляется на Западе уже двух-трехголосие. И это менее ученая музыка, как раз это более, ну, как здесь, многоголосие, это было народное, да, а церковное пение одноголосие, это такое ученое, духовное, другое. И постепенно это, значит, как здесь, это, в общем, потерялось, но гораздо позже, и перешло на полифонию, там, в 17-18 веке, после, значит, одноголосия. Ну, на Западе то же самое, но раньше, это, значит, 13, скажем, век, 12, 13, 14, и потом все время переходит на полифонию, и это пение одноголосия теряется. И, в общем, оно совсем потерялось уже, когда 16-й, там, тем больше эти, значит, протестантская реформа. А 17 век, видите, уже совсем другая музыка, и
Уже
это было
аккордовый склад,
потеряно. Вот.
гармонические функции и
Вот.
так далее.
И, видите, некоторые иногда говорят, но это ложь, что григорианское пение монахи сохранили с давних времен. Совсем нет. Когда они решили реставрировать это в конце 19 века, они совершенно не знали как. И поэтому, видите, не было ни интервальники, ни, они даже не смотрели действительно точно на рукописи. Вот. И даже история, понимаете, потому что григорианское пение, тут думают, что это римское, и римский папа Григорий Великий, который, так было понятно, умер в
систематизировал.
604 году, он там никакую роль не играл, это чистая легенда, фантазия. Григорий Великий в пении не участвовал, и чтобы объединить пение под такое римское, это совершенно противоположное тогда идеологии вообще римских пап, которые были очень универсальны. Как раз это, знаете, что это 19 век, что римский папа, это он один, там все командует. Этого абсолютного не было. И у Григория, как раз великого, он был великий, чтобы очень универсальный. И у него есть приказы, что именно должна каждая традиция развивать как бы свое, потому что, видите, богатство, что все языки хвалят Бога и Христа, видите, и каждый по-своему,
А
наоборот, для
общий
них
свод это уже позднее был создан,
это,
да?
да, это при Карле Великом началось. И, вот, но я в такие, может, исторические вопросы не буду входить. Но я очень понимаю, что понять, откуда это, потому что можно было все услышать, что это римское пение, что это византийское, что это армянское, что это, конечно, что это еврейское, идет все, что можно. А почему-то, понимаете, Запад, когда, если возьмем 4-5 век, 4 век, где вообще центр мира западный? Это Рим и галло-римская культура, да? Они повсюду строят и театры, и эти мосты, и эти бани, термы, и они мастера мозаики, и там у них культура и латинская, и греческая, и так далее. Вот, и почему это нужно, чтобы это приходило откуда-то, да, что как будто они не умеют петь, они стихи никогда не писали, они никогда никаких мозаики, никаких фресках. Понимаете, это полная глупость. Культура и архитектура, первая галлоримская, и мозаики галлоримская, и так далее, и так далее. Вот.
Но
И
технологию
пение,
они, наверное, вносили, а развивалось это уже самостоятельно
вот.
на каждом.
А пение, традиция пения тоже, понимаете, я это изучал, как раз галло-римская традиция, и особенно галлийская. И тут оказывается, что все эти рукописи, о которых мы говорили с курками, они откуда? Они на территории как раз Галлии, Франки, уже потом, значит, Карл Великий, это Франки, вот, на той территории, вот, а не римские. Римские рукописи совсем другие. Но эта церковь, видите, конец 19 века, тогда во Франции были, в общем, антицерковное настроение, так, значит, республиканское начиналось так, они даже начали притеснять и монашество, и церкви. А церковь как-то именно стала французской, да? Наклонность у него была скорее в сторону Рима, поскольку как раз ее, понимаете, против него было притеснение. И что, в общем, Рим, 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 я не это выдумал, не понимаете, что это римское, что это папа Григорий Великий. А в действительности это так называемое, это исторически совершенно неверно, григорианское пение, это галлийское, значит, есть литургии, которые общие галло-римской, но этот стиль пения, это особенно галлийский. Причем в Галлии были разные области, было северно-восточное, юго-западное, разные, они там пели, вот у нас рукописи эти разные есть как раз, вот, чтобы войти в эти исторические вопросы, которые мне пришлось очень серьезно изучать. Потому что если, представьте, я слышал, что это идет из Армении. Почему из Армении, не знаю. Ну, тогда ты думаешь, ну, тогда нужно изучать армянское пение. Кстати, я тоже армянским пением занимался. Увы, в Армении ничего от этого не осталось теперь. И нужно идти в армянскую эмиграцию, которая была в Сирии, которая, там, знаете,
А у них это немножечко
когда
есть.
турки их притесняли, они... Вот, ну теперь мы, знаете, вы можете себе представить, в Сирии теперь или в Иране, или в Ираке боятся, что вообще там христианские эти самые старинные общины, что они теперь их так притесняют, что они исчезнут. Вот, но это другой вопрос. Может, у вас есть вопросы?
Ну, тут еще хорошо бы потом продолжить, когда-нибудь, может быть, следующий приезд, потому что вопросов очень, конечно, много. То есть, ну, практически вот каждую тему, которую вы затронули, ее можно
Развить,
развить.
конечно. Вот я могу сказать часто вопрос, вот как быть уверенным, понимаете, что вот, ну там лады вот такие, скажем, мы знаем лады, но это факт, что мы не слышали, как поют, это, в общем, от
Да.
4 до 9 века, вот. Но у нас все-таки много объективных данных. Есть, значит, какие интервалы, какие лады. Более не менее, конечно, потому что это менялось, наверное, как в такой-то области у них скорее так, в другой области скорее так. Значит, свои манеры петь. Если смотреть, например, в России возьмем народные, да, устные традиции, то там со стороны Украины или со стороны там севера, хоть та же традиция в общем, но потом они разные манеры петь. Это нам неизвестно. То есть немножко там можно это
Ну,
понять, потому что
кое-что записывается до сих пор.
есть рукописи юго-западные, например, аквитанская называется, даже аквитанская нотация. Да? Есть северо-восточные, есть другие. Так что есть элементы. Но все-таки, да, значит, если дать, какие были, значит, гаммы, крюки, значит, если крюки сравнительно понятия там, то все-таки у нас довольно объективные данные. Потом это слово, текст, как произносится, тут, знаете, разные гласные и так далее. И потом, как раз, понимаете, очень интересно, что тогда открывает, что, в общем, это как раз типично западные, как бы что-то западное нам знакомое, потому что западная классическая музыка от этого идет. То есть ученая духовная музыка постепенно, значит, это пение потерялось, но как бы слух, как бы глубоко, это, значит, постепенно превратилось в нашу барокскую, а потом классическую
Да,
музыку.
сначала
Так
строгий
что
стиль, потом.
есть глубокая связь, единство между этим пением и нашей классической музыкой. И это видно в типе мелодии, как мелодии, какие-то темы
Да.
там повторяются и так далее. А, например, если взять традицию там, ну, мусульманскую, что такое, видно, что совсем другой подход, да. А, кстати, индоевропейская. Видите, я изучал индусскую музыку, и можно говорить, как говорят, индоевропейские языки, да,
Языки,
уже там
да.
санскритский, русский, немецкий, латыни, там греческий и так далее, и теперь французский, испанский. Это как будто бы тоже им семейство. В общем, тоже, если смотреть какой-то другой язычный, в смысле языка культуры,
Ну
то
да,
это
ну
как
язык.
будто бы тоже, видите, но индоевропейские языки и индоевропейская музыка тоже это имеет, понимаете, там, что ее отличает от других, понятие октавы, ясно, понятие резонанса, это построено на гармонии, например, квинта играет очень
Да,
большую роль,
но это
видите,
все-таки
вот,
больше к европейской, а в индийской там уже квинта Очень относительно, наверное, квинте.
О, нет, 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 нет. Очень построено понятие октавы и понятие квинты. Очень-очень, как у нас, это опорные такие, они почти что не
А, ну там,
меняются.
где вот табло звучит, вот этот
Всегда
барабанный
октава и
пункт.
квинта, всегда. Видите, и когда они, если петь, то опора на квинте очень, и квинта, редко, редко квинта повышается или снижается, может быть, орнамент, как западоантичный тоже. А есть всякие интервалы, которые меняются, которые живые, это как раз это ладовое, гласовое, но как не глаз и теперь, а как раньше понятие гласа или лада. И тут очень-очень много общего, если там перейти на другие культуры.
А японскую вы изучали?
Да, не японское, все это совсем другое.
Потому что там уже очень сложно
совсем
идет,
другое,
в смысле
совсем другое.
операции. Там даже и сами инструменты приспособлены, там вот эти подвижные, вот эти подстроенные подставки, которые можно...
Ну, это как у нас тоже настраивается инструмент не теперь, а теперь настраивается на темперирование. Вот. Но раньше, как раз когда лад менялся, то настройка слегка менялась, да. Там не было зафиксированных этих, например, если взять гитару, теперь эти лады, они, значит, металлически зафиксированы. А раньше они были из кишечника, и можно было слегка повысить, слегка понизить сразу, когда менялось. Менялся лад, да. Когда был концерт какой-то, понимаете, одну часть играли в таком ладу, а потом слегка перестраивали, ну как в Индии,
да,
как
да,
перестраивали инструменты.
Ну, да. Ну а кото, оно специально, вот японское
кото.
Кото
тоже
оно,
как раз,
оно,
можно разные
да,
лады, и они
у каждой
применяются.
струны есть
Да.
своя вот эта подвижная.
И это в китайский, но это как у нас, совершенно как у нас, или как в Индии, значит, перестраивается инструмент, как тоже клавесин, когда так... Такой-то лад так настраивали, когда другой лад вот так. А потом вышло так, что, понимаете, когда музыка простая, то натуральный строй без проблем. Но натуральный строй, он сложный, как вообще природа, да? Он очень сложный. Там как раз может быть большая терция, меньшая терция, большая секунда, меньшая секунда. Это сразу появляется. И там, где у нас на рояле 12 интервалов полутонов, там уже сразу будет 24. Но это не ровно, так что это не 24, это все, значит, сразу. Это очень сложно. Поскольку музыка будет простая, одноголосие или 2-3 голоса, особенно голоса, действительно, человеческого голоса, и человеческий слух такой тонкий, это мы приспосабливаемся каждый раз к этой сложной натуральной гамме. А когда музыка уже усложняется, возьмем 17 век, да, там все эти инструменты и голоса и так далее, тогда уже иметь сложную музыку с сложным строем музыкальным, это слишком сложно. Так что будет тенденция упрощать гамму.
Да,
и в конце
там,
концов...
Да, сложность
в
перешла
конце...
в другие средства, не
вот,
вкладывая в
вот.
Другие.
Когда, значит, в конце 18 века, тут уже очень сильно, особенно когда появился рояль, да, который там зафиксированный строй, значит, нужно выбрать такой строй, который подойдет немножко под все лады, поэтому тут уравняет.
Просто ведь у клавесина не было такой акустики, не было такого звучания аккордового, как у рояля. Поэтому...
Во-первых, но главное, что клавесин можно быстро переменить строй. Вы в одном ладу, а потом вторая часть концерта при Бахе, например, они слегка меняли, понимаете, интервалы, даже при Бахе, да-да. У Баха у него называется фольтемперирует, вполне темперирован, это его, значит, прелюдии и фуги. Но это мечта была, мечта, чтобы был такой инструмент, значит, клавесин, рояль,
понял, значит...
который бы можно было бы все играть без перестройки, понимаете,
да,
такой
то есть,
идеал.
Я вот сейчас только понял. Вот это обозначение, хорошо допирую, это означало практическую, так сказать, рекомендацию, что для исполнения нужно соответствующим образом настроить клавесин.
То есть это мечта, чтобы был такой клавесин, где можно было бы все играть, не перестраивая инструмент. Понимаете, вот. Но такого на чистом строе не может быть, как раз практический строй слишком сложный. И поэтому пришло уравненный строй, где это все, понимаете, там, где натуральная большая терция есть маленькая, берут среднюю между ними, большая секунда, маленькая секунда, берут среднюю, вот это рояль, вот. Но, конечно, рояль дал возможность, ну, эти Шопен, и Лист, и Брамс, и так далее, замечательный, и теперь это темперированный строй, значит, это музыка 19 века и 20-го, вот. Но... Понимаете, это все построено в общем, на фальшивых интервалах, кроме октавы. И можно сказать, это не важно, если для музыкального развития, скажем. Но если пойти в более тонкие вопросы, понимаете, в священное пение, вопросы терапии, это немножко, видите, как, в общем, все-таки загрязнение, когда всегда эти интервалы, которые немножко фальшивы, в смысле тела, в смысле терапии, потому что тогда влияет на тело, влияет на физиологию, на организм. И тут натуральный этот резонанс, на котором
Да,
мы
там
построены,
не
понимаете,
возникает
струна на этом построена,
полноценно.
наше тело так звучит, и храм тоже так звучит, то тут это уже будет очень важно. Понимаете, понятно, если хирург, он будет очень точно там что-то резать, а не немножко выше или ниже. Или когда акупунктура, да, если иголочку, то это она здесь, вот. И тут тоже, понимаете, тут, если это чистый навал или нет, совсем не то же самое. Потому что если чистый интервал, это как действительно вибрирует тело. Так что это важно и с физической стороны, но тоже физиологической и, в общем, биологической. А связь с сознанием тоже. Потому что ребенок уже до рождения в чреве своей матери, он ощущает, понимаете, все эти естественные вибрации. То есть шум, который там, значит, у матери в чреве, но голос матери, да, и голос матери, значит, тело будет вибрировать по естественным, конечно, интервалам, по правилам резонанса. И потом, когда ребенок рождается, значит, он слышит в воздухе все эти гармонические созвучия, которые ему обязательно это услышать, чтобы потом произносить все эти а, э, и все эти фонемы, и гласные, и согласные. Это нужно услышать. И услышать это дается в естественном строе резонанс, потому что это построено на гармонических созвучий. И видите, наши первые уровни сознания, они особенно структурированы гармоническими созвучиями, и значит, наши глубокие уровни сознания, они связаны с чистым строем. И поэтому через чистый строй, ну, даже очень просто, если просто держать чисто это, и все будут это держать, понимаете, так же самое, там, ну, очень, чтобы как раз было не там немножко фальшивее, а очень точно, и потом чистая квинта, это идет, не говоря, значит, о физике и физиологии, это тоже идет в глубокие уровни сознания. И тут на этом построено мощность звукотерапии. И у меня как раз регулярно есть курсы о звукотерапии. Звукотерапия, которая основана, видите, я не говорю не музыкотерапия, а звукотерапия на звуке голоса. Потому что звук голоса, ну это понятно, самый мощный для человека, особенно в связи с глубокими уровнями сознания, потому что наше первое сознание как раз структурировано на голос матери, который мы слышим с самого начала. И вообще, конечно, говор для человека – это самое, конечно, глубокое и близкое. Вот, и, значит, видите, это работа над чистым интервалом, который у меня началось и все продолжается. Из-за пения это тоже, значит, вопросы основы терапии, которая моя специальность. Но, что я хочу сказать, видите, что для меня и вообще для моих учеников, ну, это без этого не пойдет, это не только чтобы изучать музыкологически, как бы археологически старинное пение, хоть это интересно очень, но это тоже живое, понимаете, глубокое хваление и молитва. И для меня это...
Конечно.
Но, понимаете, чтобы углубиться в самую глубокую молитву и хваление, тут как раз, понимаете, как мне говорила эта моя учительница Ивен Гримо, тут чистый строй, понимаете, это сама сущность вообще, потому что это как раз, это я потом понял, связано и с физическим миром, значит, физиологическим нашим, но тоже с глубокими уровнями сознания. И тут, видите, разница, это мне помогло понять разницу между священным искусством, живописью, скажем, или пением, и религиозным. Это отличает строго, значит, священное, примерно иконе. Но в пении будет, значит, то же самое. Тот же мотив. Божий мать с ребенком. У нас это, значит, Святая Дева Мария с ребенком. Если возьмем икону, если не ходить даже в детали, да, то понятно, какая-то сосредоточенность. Она держит младенца скорее на своем сердце, да. И есть иконы, где молящаяся Божья Мать, у нее, где сердце, такая ауреола, аура. И в этой ауре Иисус мальчиком, и у него тоже аура. Видите, аура на аура, это показывает на сердце. И вообще это вся сосредоточенность. Как бы икона, это что это? Она, это функционально, она как бы помогает войти в более глубокое молитвенное состояние. Быть в глубоком таком духовном состоянии, глубоко, это трудно, да, мы как обезьяны, то налево, то направо, и так далее. И тут нужно войти глубоко, это трудно. И икона помогает этому, да. И мы смотрим на икону, а потом уже закрываем глаза, как-то стараемся в себя войти глубоко. Вот. А возьмем то же самое Леонардо да Винчи или Рафаэля. Тоже Мадонна, там, значит, Божья Мать с ребенком. Но ты совсем другое, ты смотришь, о, как это красиво вот здесь, как эта линия так, и как этот ребенок у ее ног. И ты смотришь, смотришь, и тебя унесла эстетика, красота, искусство, живопись, а внутренняя молитва, там ее уже давно нету. Видите, так что... Это совсем как бы другое искусство. Вот. А и в пении то же самое. Видите, люди говорят, о, ну там месса Моцарта, или вот это тоже священное. Нет, я бы это называю скорее религиозное, потому что тема духовная. Но, как Моцарт писал свои мессы и симфонии, это, в общем, тот же стиль. Кстати, Моцарт это сам, они тогда это осознавали. Ну, а Бах, скажешь, ну как Бах, это же самая такая молитва. И да, и нет. Бах такое, значит, замечательная музыкальная структура, и все тебя захватывает, как будто бы молитва. Но потом ария, поет певица, ух, как замечательно, и Виоля да Гамба похватит, вот, и хор, и ты начинаешь с ними петь, и оркестр, и молитва уже, понимаете, ушла, и как бы музыка тебя перехватила, и тебя собой тащит. Вот, тогда как священное пение должно тебе помочь войти в более глубокое сознание, и потом стоп, да, она сама... Ну, конечно, у иконы тоже красота, но красота – это не первая в иконе, понимаете? Это как бы вспомогательно, или тем самым, что она как-то приближает к более божественному какому-то уровню сознания, тем самым от нее красота. И мы, значит, работаем, и мне, значит, я могу сказать, другое мне теперь чуждо – это, значит, священное пение. А чтобы говорить о композиции, я вам говорил, что с 11 лет я считал, что вот буду композитором. Это все мне, конечно, очень близко. И у меня есть, это, кстати, люди не, как-то не сознают, потому что я этим вообще не хвастаюсь, но в каждых моих записей всегда есть мое как бы творение. И у меня есть кантата Святой Марии Магдалины, у меня есть великий магнификат, который я часто пою. У меня есть кантата Архангелу Михаилу. Но это всегда как раз пение и в резонансе. Тут это, ну, такой мой инструмент, это как раз когда звучание сводов и пространство церкви. Но я тоже надеюсь, что это вопрос времени вернуться именно, но скорее, конечно, построено в основном на чистом строе, но от чистого строя всегда можно удалиться и вернуться. Вот я бы мечтал, ну, там и опять для рояля, но, конечно, не как раньше, все-таки у меня подход был бы совсем-совсем другой, ну, как мои кантаты там, великий манификат, это ничего общего не имеет со современной теперешней музыки.
Это но... хор акапелла, да, или что это?
Простите?
Это хор и акапелла?
Это акапелла или даже один голос.
Или один
голос. Ну, это один голос в звучащем пространстве. Это совсем другое, что тут вся церковь звучит. Впечатление, что там много голосов, а вся церковь звучит. Угу. Вот, если уметь это, чтобы она зазвучала, как это. Но это моя специальность. Или иногда там может быть с хором, но минимально, не в смысле полифонии современной. Но для меня это вопрос времени, что мы как раз начали говорить, что у меня другие образования, я работаю в основах математики и физики, все продолжаю. У меня статья одна недавно совсем появилась на эти темы. Потом как раз это доисторический наука и как раз эта связь звука и росписи этих картин в доисторических пещер, я над этим тоже работаю. Вообще звуковая антропология, вообще как человек звучит, и звукотерапия тоже я в этом работаю. В истории, я говорю о истории пения, знаете, что значит античнохристианская, когда это, в общем, как это было, и так далее. И тоже я в этом работаю. Значит, видите, у меня очень много разных областей, и пока, увы, как-то композиция сама, это музыкальное творение, пока это не первое, я очень жалею, но не теряю надежду. Вот.
Спасибо большое. В общем, я чувствую, что тут есть темы для целого цикла таких бесед. Может быть,
конечно,
когда-нибудь
да.
На будущий год.
Да, потому что, значит,
мы это сделаем.
Говорить о устных традициях,
да.
Например. И как раз как я учил, я сказал, что я, значит, учил. А где я, понимаете,
да.
Например, пение? На самом Западе это почти что все потерялось. То есть ученая, это духовно-ученая традиция, она перешла, он говорит, в классическую музыку. Но народная она, и во Франции еще в 20 веке, в 30-е годы можно было услышать такие вещи, те впечатления, что это там, не знаю, из Тихого океана, не знаю что, а это во Франции, да. И в Испании очень много осталось,
это...
до сих пор все-таки у них канты, хонду, фламенко. Все это летит вниз, это старинное, это интервальное исчезает постепенно, но все-таки. И когда я начал изучать это, значит, это были, ну, раньше я слышал, но систематически изучать, это 70-е, 80-е годы, тогда можно было еще, ну, были записи, да, и много-много чего. И в Греции, и в Румынии, и в севере Шотландии, и теперь, конечно, греческое, значит, понять нужно, греческое церковное пение, оно когда-то было связано с западным. Вот я изучал византийское, которое тоже, конечно, очень теперь там, в общем, только развалины, но зато эти развалины есть, и теперь это все-таки существует, и можно услышать, понимаете, хоть это не как это было у них, скажем, в 17 веке, и тем менее в 12-м, все-таки есть какая-то непрерывность. Вот, я много изучал, а тут как раз русское, значит, народное, да, теперь тоже это, конечно, исчезает, и старообрядцы. Но старообрядцы, в общем, я много слыхал, они теперь это все потеряли, поют плохо. Кроме исключений, и Татьяна Владышевская записывала в 60-е годы, и в ее записи 60-х годов есть вещи совершенно удивительные. Например, один раз мне принесли, не сказали, такая запись, да, и что это? И я думаю, это так похоже на что-то, знаете, как раз греческое, византийское. Я подумал, хоть это будет не по-гречески, да? Я думаю, это какие-то русские, значит, старообрядцы, которые были, я думаю, в Турции, знаете, некрасовцы были и так далее. Оказывается, нет, это из Эстонии. А там влияние греческого никакого не могло прямого быть, конечно, видите? И тут это показывает, как они пели когда-то. Но если в Москве это там Рогожская церковь, они просто поют плохо. Но все, понимаете, это нужно все это, совокупность этих данных очень важна, чтобы понять, что когда такие странные интервалы, понимаете, это не только там иранская, индусская, или не знаю, какие там племена, но это пелось у нас здесь тоже на территории России и на территории Франции. Понимаете, тогда ты понимаешь, что эти интервалы, они как раз здесь это в устных традициях были. И это, конечно, очень важно, чтобы понять, что это не только какая-то экзотика.
Алтаем вы занимались когда-нибудь?
Алтаем?
Алтайским пением.
То есть горловыми таким?
Да.
Да, конечно, да. Да. У меня пластинок нет, но я думаю, есть ли у Инги пластинки, чтобы вам дать услышать?
Это нет, раз... алтайские у нас есть записи.
Нет, мои.
А, ваших нету.
Мы учим, знаете, я учу, значит, тонкому слуху, значит, услышать эти гармонические созвучия, но тоже я учу, как их производить. И, значит, есть разные техники. Можно как горловое пение, значит, эти гармонические созвучия производить, но есть техники, которые более такие, менее напряженные, чем горловое пение. И это я этому учу, Почему? Чтобы человек услышал, что в своем собственном голосе, да? Как он звучит. А в моих, я говорю, мое там творение, кантаты там Святой Марии Магдалины, или у меня великий магнификат, Гаум магнификат, там как раз и в резонансе церкви я, значит, это в связи с пением, это не просто так, это, значит, сливается с пением, и я употребляю это, вот, вам нужно это когда-нибудь услышать.
А вы писали в расчете на какое-то определенное место, на определенную пещеру?
Нет, это не в пещере, это в... Когда у меня записано, это, значит, в связи с антично-христианским пением, так называемым григорианским, но это не григорианский, потому что в григорианском как раз не хор, а самое главное, это псалмист, головщик, как по-русски говорят, когда один поет, ну вот, это мастера пения. Вот, это пение, это, значит, в романских церквях, а не в пещерах. В пещерах это совсем другое. Я там, в пещерах я не пою, я скорее изучаю связи с... То есть я пою, но смысл там не пение, а изучение этой связи, понять, почему какой-то там бизон или мамонт, он в этом месте, а не в другом, и связано ли это со звуком в пещере.
То есть они уже это чувствовали, это уже несколько тысячелетий назад чувствовали вот эти места
резонанса.
Да,
да, безусловно,
резонанса.
Они, понимаете, в пещерах там совсем темно, и даже чтобы там у них маленькая лампадка, так, но это далеко не будет светить. Так что там просто даже продвигаться нужно, услышать, где пещера ответит, где эхо. Если эхо отвечает, значит, может туда идти, там что-то есть, а то нет. Это обязательно функционально. А потом есть такие пространства, которые замечательно звучат, да, и там найден, например, флейты, значит, они там музицировали, и, ну, как бы, обряды там свои, видите, картины, росписи, мамонты, бизоны. И, конечно, они были очень чувствительны, вообще у них в природе живут, очень тонкий слух, и они, конечно, как ответ пещеры, звучание пещеры, где она звучит. Это, конечно, они очень чувствовали, еще больше, чем мы. Потому что там люди, которые занимались там пещерами, они годами-годами были, никогда не спохватились, что там, в общем, я очень первый как-то.
Они изучали там больше с точки зрения минералогии, геологии.
Геология одной стороны, а то потом само это искусство, там раскопки, там найти, там много там. Есть на стенах эти фрески, но тоже есть кости, на которых гравировки.
И это они не нашли, это только вы обнаружили? Или это было найдено?
Что?
Ну вот кости с
и А нет, кости нет. Ну конечно, это доисторические науки, это уже давно, еще как. Нет, это я не археолог в этом смысле, я археолог в смысле звука и музыки. Мое открытие это, что есть связь в пещерах между размещениями этих, почему мамонт здесь, бизон там, вот так, и звуковым качеством этого размещения, что в такой комнате звучит сильно, а там не звучит. Вот это моя специальность, мое открытие. Но доисторические науки, это огромные науки теперь, знаете, у них на весь мир. Это как археология, там это специально. Нет, и давно-давно уже, они в конце 19 века уже очень много находок. И в России, кстати, разные раскопки дают, разные там. Иногда очень-очень богатое, интересное, глубокое искусство.